Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Архипастырь», в студии Тимофей Обухов. Я рад вас приветствовать и, конечно же, очень рад приветствовать сегодня в гостях в студии епископа Мефодия Каменского и Алапаевского. Владыка, здравствуйте и благословите наших телезрителей.
Благословение Господне да пребудет со всеми вами.
Дорогие друзья, напоминаю вам о том, что передача идет у нас в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность дозвониться до нас по телефону 379-65-70, код города Екатеринбурга 343, и задать либо оставить свой вопрос. Сегодня мы с Владыкой поговорим о благословении. И хотелось бы мне начать вот с небольшой очень зарисовки. Привычная картина наших дней – встреча архиерея, либо митрополита, патриарха с высокопоставленным лицом, приветствие, улыбки. Ну и президент, либо премьер-министр, спикер парламента торжественно протягивает святителю свою десницу для рукопожатия. А вот другая картина – утренняя. Священник, стоя на солье, возглашает благословение Господне на вас и осеняет прихожан крестным знамением. Бабушки-богомолки молитвенно складывают ладони и зачем-то прижимают их к груди, совершая неведомый ритуал. И в первом, и во втором случае налицо явное непонимание того, как нужно относиться к священнослужителю и что такое священническое благословение. Всякий верующий человек считает непременным при встрече с батюшкой и спросить у него пастырское благословение, но многие это делают в том числе неправильно. Разумеется, по такому вопросу нет строгих канонов, однако в церкви существует своя традиция. Но, Владыка, хотелось бы начать с того, что такое благословение и что оно означает.
В вашей преамбуле, в том, что вы говорите, есть интересный момент. Действительно, как архиерей я сталкиваюсь часто с проблемой, по какому ритуалу я должен общаться с тем человеком, который подходит. Если он подходит и складывает руки под благословение, я понимаю, что вот мы находимся в церкви. И я благословляю архиерейским благословением. Если подходит чиновник, он ждет, как я его буду приветствовать. А я не знаю, как мне его приветствовать, потому что не понимаю, кто передо мной. Бывают такие ситуации, действительно не знаешь. И протягиваешь руку, а оказывается потом, что это был церковный человек, и ты сам идешь по неправильному пути. Бывают проблемы. Я думаю, что все мы понимаем интуитивно, что такое благословение. Зачем мы его просим. Хотя необходимо все-таки базовые вещи в нашей церковной жизни прояснять до конца, чтобы не делать ошибок, чтобы понимать смысл того, что происходит, зачем это делается, как это делается правильно. Значит, когда ребенок просит благословения у родителей или просит, например, чтобы папа посмотрел, как он ныряет, или мама, как она скачет, что хочет добиться ребенок? Он хочет добиться внимания, он хочет получить одобрение, он желает установить контакт с родителями, быть с родителями, быть в их любви. Это понятно. То же самое и мы, как дети, беря благословение у Бога, добиваемся того же самого. Мы хотим получить одобрение, покровительство. Мы хотим получить единение. То есть сделать себя милыми для Бога и пребывать в Его любви. Вот, в общем-то, цель основная. Когда мы говорим о благодати, что мы просим через благословение благодать Божию и получаем ее, то действительно это говорит о нашем единстве с Богом, потому что Бог – это и есть благодать Божия, есть сам Бог в своих энергиях. То есть, получая благодать, мы тем самым с Богом и соединяемся. Когда мы просим благословения на какое-то дело, мы просим благословения на то, чтобы в этом деле Бог был с нами, и что это дело мы делаем для Бога, ради Бога, чтобы Ему угодить, к Нему приблизиться. Вот где-то в этом пространстве мы и движемся с благословением. Но благословить можно не только брать благословение у Бога, но можно и Бога благословлять. Вот если мы берем Священное Писание, ну, во-первых, Бог когда благословил? Он благословил мир, который создал. Животных благословил, человека благословил, самого человека. То есть это то, что Бог принял, то, что ему нравится, то, в чем он участвует, с чем не намерен разлучаться. Но бывает, что и человек благословляет Бога. То есть человек принимает то, что Бог ему дает. Те условия, в которые Бог его ставит, Например, очень важным является в этом смысле благословение праведного Иова. Помним, та судьба, которая его постигла, все эти наказания, смерть детей, лишение имущества, болезни. В конце концов, что говорит Иов? Бог дал, Бог взял, будь имя Господне благословенно. То есть он благословляет Бога, благословляет все то, что произошло. Когда Бог говорит, скажем, о Моисее, о пророке Моисее, о том, что знает его больше всех людей, какой смысл в этих словах? Бог знает каждого человека, его внутренность, сокровенные мысли, но человек, подобно Моисею, Богу не открывается. Моисей сам предельно открывал себя для Бога, не было ничего тайного в нем, что он не хотел бы представить пред лицо Божие. И в этом смысле Бог знал его больше всех. Это была такая некоторая взаимность человека и Бога. Вот так же, открывая себя Богу, беря благословение, мы тем самым впускаем в свою жизнь и свою жизнь отдаем Ему. То есть мы от Бога не прячемся, как Адам за кустиком.
То есть, Владыка, открывать себя для Бога – это очень важно. Мало просто брать благословение, необходимо еще делать и какие-то шаги навстречу.
Ну, брать благословение – это и есть шаг навстречу. То есть я беру благословение с тем, чтобы Бог был в моей жизни, Он мной руководил, чтобы я находился в Его, под Его контролем, на Его попечении, и через то, что я делаю, с Ним соединялся, срастался, был сработником Ему в этом мире. Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле.
Ну, да, как правильно подойти под благословение? И правда ли, вот сразу такой вопрос, который иногда бытует и существует в кругах православных людей, что в сложенные руки человек принимает благодать Божию?
Ну, вообще-то человек – существо символическое. От макушки до кончиков ног. И человек – это икона Божия. Поэтому наши действия, наши слова – во многом связано с тем, что мы производим символическое действие. В данном случае, совершая определенный ритуал, мы получаем определенный отклик. Значит, крестное знамение – это определенный ритуал, связанный с Богом, с благодатью, с подчинением, с сораспятием себя Богу, поднятием своего креста и так далее. То есть это акт символический, в то же время он связан именно как акт взаимодействия с Богом. Также, когда человек подходит к священнику, совершает определенный ритуал, священник понимает как раз, что это подошел человек церковный. И даже потому, как он берет благословение, можно понять степень его выцерковленности. Часто этого достаточно, понять, с кем ты имеешь дело. И это очень важно.
Что нужно делать человеку, который получил благословение?
Радоваться.
Просто радоваться?
Ну, конечно. Если Бог с нами, конечно, вот это радость.
Часто в обыкновенной жизни благословение понимается как синоним слова «разрешение». То есть все очень банально. Или разрешили что-то делать, или нет. В зависимости от того, благословили или не благословили. Так ли это на самом деле? И, ну, если нет...
Ну, вот здесь мы путаем две разные вещи. Человек приходит и просит благословения. Он просто хочет установить связь с Богом через священника, через родителей. И это действительно происходит. Другое дело, человек приходит взять благословение на какое-то дело, поступок. И это не одно и то же. Если запрещаются что-то делать, не значит, что в этом нет благословения самому человеку. В этом и есть благословение. Но для того, чтобы быть с Богом, лучше этого не делать. Вот ответ. Поэтому, получая отказ на какое-то дело, человек тем самым получает все равно благословение от Бога, предохранение, единство. То есть самое главное – это единство с Богом. А остальное, все это вот, все остальное закончится. Мир кончится, все кончится, а единство с Богом останется.
Ну, а когда нужно брать благословение? На какие дела оно важно? Или можно брать на повседневные дела, в том числе, там, не знаю, помыть посуду, помыть машину?
По возможности, конечно, надо брать на все благословение. Но так как сложно иметь духовника или священник всегда под руками, в пределах досягаемости, конечно, сложно взять благословение всякий раз. Но когда мы что-то приступаем делать, можно мысленно просить: «Господи, благослови, не пристарай руки, не принимай каких-то поз, Бог услышит и благословит так, чтобы в этом деле мы были с Богом. В любом деле все делайте во славу Божию». Это прямая заповедь. все делаете Бога ради, во славу Божию. Поэтому, Господи, благослови всякий раз. И это не трудно. Или даже почти этого не делаем, если у нас внутреннее состояние в том, чтобы мы все, что не делаем, делаем для Бога, ради Бога. И тогда нет необходимости, может, и слов произносить. Все-таки, если нас не видят родители, не видит священник, Бог-то нас видит.
Есть у нас телефонный звонок, и мы его сейчас примем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Это Евгений Белгород.
Очень приятный, Евгений.
Скажите, пожалуйста, может ли священник благословлять просто, не зная на что, вот как по телефону звонит, на передачу, благословите, батюшка, но он-то не знает, на что он благословляет. А если на злые дела? Как это? Должен человек сказать, на что благословение, а не просто благословите, ну ладно, благословил. А не будет ли он этим участвовать в этих делах сам, этим своим благословением?
Спасибо за вопрос. Хотя отчасти, мне кажется, я уже говорил об этом, но можно еще раз повторить. Бывает просто благословение. Благословите, батюшка, я благословлю человека. Я не благословляю какое-то дело, которое он задумал, тайные мысли, какое-то злое дело. Я к этому никакого отношения не имею. Я благословляю человека. Вот любой человек для Бога важен. Бог хочет всем спастись, прийти к познанию истины. Поэтому я благословение, энергию Божию, которая через меня как священника проходит, с радостью отдаю этому человеку, передаю этому человеку благословение, радость Божию. И, может быть, если у него есть дурные мысли, может, через это благословение Бог у него эти дурные мысли отымет. Может, возьмет человек благословение с дурными мыслями, а Бог возьмет и поправит дурные мысли. Поэтому, ну, когда человек конкретно спрашивает на какое-то дело, тогда действительно я разбираюсь, как Бог ответит на данный вопрос, запрос, делать, не делать. И здесь уже мой ответ этому человеку. Я говорю, что Бог благословит или нет благословения Божия на то, что вы задумали. Но ответственность сам человек принимает. Моя ответственность в том, чтобы я разобрался, какова воля Божия в данном случае по отношению к этому делу, к этому человеку. Но принимать ответственность за то, принять Слово Божие, совет или не принять, выполнить, не выполнить, и как выполнить, это уже не моя ответственность, а того человека, который принял благословение. Нельзя свалить ответственность на священника, который благословил на какое-то дело. Вот это очень важно, этого не всегда понимается людьми.
Владыка Мефодий, предварили мой следующий вопрос, но обязательно его задам и все-таки, может быть, еще раз повторим. А сейчас мы принимаем телефонный звонок от наших зрителей. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Скажите, пожалуйста, откуда нам дозвонились? Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Анатолий. Добрый вечер, Владыка. Добрый вечер, ведущий. У меня вот следующий вопрос к Владыке. Надеюсь, поможете разрешить мне. Значит, у меня такая ситуация. Я поехал на Афон, и у меня было много вопросов. И я у Боженьки просил, у Господа просил, чтобы мне помог, подсказал свою волю. И вот Господь послал такого человека, через которого он немного как бы подсказал, как быть там с детьми, воспитание, в садик, водить ребенка или нет. Вот, он мне это сказал. Потом я приехал обратно, в город вернулся, был на исповеди, после исповеди батюшка спросил, как семья. Я говорю, ну вот твердо решили теперь уже не повезти ребенка в садик, ну тем более у него проблемы небольшие с речью. И он мне сказал, что я не благословляю. Я говорю, батюшка, я как бы ездил на фонд, спрашивал, как бы, ну, и мне вот так вот сказали, что лучше не водить, тем более, если ну, проблемы с речью, то может быть у нее комплекс вызваться. Батюшка сказал, не благословляю. Батюшка, говорю, благословите хотя бы год переждать. Он говорит, не благословляю. Владыка, как быть? Посоветуйте, пожалуйста.
Благословение Божие, это все-таки мы говорим о Божьем благословении. Ну, не всякий священник и не всегда говорит волю Божию. Как в таких случаях поступать? Я могу сказать о том, как я поступал в своей жизни, долго окормляясь у духовников. У меня был тот человек, который был моим духовным отцом постоянно. Все вопросы я спрашивал у него. Иногда он меня посылал к другим духовникам, выдающимся ли с каким-то вопросом, или просто пообщаться, побывать. Если он меня отправлял узнать какой-то вопрос, я приезжал, спрашивал этого человека, получал ответ – приходил к духовнику и говорил, вот я такой получил ответ. Как правило, этому совету мой духовник и говорил следовать. Если Вот, получалось так же, как у вас, скажем, я приходил куда-то, мне давали благословение, ну, скажем, в беседе, а я даже своему духовнику не сказал, вот просто по случаю, потому что утаил. И вдруг он дает мне благословение, которое противоречит то, что, тому, что он мне сейчас говорит. Тогда я говорил ему, что вот я был там по вашему благословению, мне по этому случаю сказали то-то и то-то совместить, вот как совместить с вашим благословением, как мне быть. И он мне говорил ответ, и что он мне говорил, то я исполнял. Потому что тот духовник, который окормлялся, но я ему, не говорю, слепо верил, это неправильное слово, но это человек, через который я получал волю Божию, корректировал, делал, получал. И у меня не было никогда такого раздвоения, вот такой сложной ситуации. Как правило, люди духоносные, духовные, они не дают вопроса, когда их не спрашивают. Вот если вы не спрашивали, а вам стали давать советы, то часто это советы вот... Но я бы на вашем месте сильно не переживал. Вы пришли на Афон, вы спросили, вам дали ответ. Это ваш ответ, запрос к Богу. Когда вам сказали другой ответ, значит, вы об этом не спрашивали, вы нанесли, вы можете остаться при том совете, который вам сказали. Если этот совет, если никаких таких серьезных изменений за это время не произошло, если произошло, то лучше спросить вновь того человека, который вам дал первоначальный совет. Если это невозможно, тогда уже, вот тогда можно спросить, но опять поставить в известность, что я был там-то, получил такой-то совет, но теперь ситуация меняется или изменилась, вот как мне теперь быть? Стараться не раздваиваться в советах духовников. И самая большая ошибка, когда человек приходит, спрашивает одного духовника, потом другого, потом третьего, потом четвертого, даже говорит, я вот спрашивал там, мне так сказали, а вы что скажете? Человек уже не живет ни в послушании, ни в воле Божией.
Да, он, я вот хотел уточнить, да. Как быть, если когда человек вместо того, чтобы уже что-то делать и принимать какое-то решение, да, он начинает искать лучше, еще там спрашивать, вместо того, чтобы
он
совершать...
Тогда он ищет не того, что Божие, а он ищет своего. Он ищет того ответа, который ему понравится. Но в конце концов он его найдет, но это лукавый поиск. То есть он найдет образ, который ему понравится. В общем, человек живет своим умом, он не живет в воле Божией. Конечно, при отсутствии духовников возникают подобные проблемы. Не могу сказать, что их нет. Они бывают. Но когда есть основной, так скажем, именно отец духовный, я думаю, что лучше все спрашивать через него. Все ему поверять и поставить себя на суд чей-то. Не самому судить о духовниках, чей совет умнее или лучше, а себя поставить на суд какого-то человека, которому открыто сердце, которому привел Бог, через которого он тебя ведет. В общем, человеку, как правило, это открывается. Тот человек, через которого есть контакт с Богом. Это чувствуется через сердце.
Спасибо большое, Владыка. Еще один у нас телефонный звонок.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, Владыка. Это Ольга, Рязань, 41 год. У меня был вот такой случай в жизни. Бабулька, живя и работая в монастыре 8 лет, вот, живя от монастыря в час езды, зубной болью взяла талончик. Ну, ей надо было к врачу. Она подошла к батюшке, попросила благословения. Батюшка ее не благословил на поездку. Ну и она такая, как это не благословил, если у меня есть талончик, и вот у меня время и час. И она поехала. Она приехала, а врач не принимает так, как он заболел. Вот. И вот вы предыдущие говорили, что если не благословил, то правильно, надо как бы послушаться. Это вот как бы история из жизни, того, что благословение, батюшка, может, провидец был, я не знаю, он не благословил ее на поездку. И вот второй очень-очень такой вот, может, в тему, не в тему, у меня завтра очень серьезный экзамен в трудных условиях в автошколе. Благословите, пожалуйста, если возможно.
Помоги, Господи.
Спасибо вам большое.
А вот вопрос-то у меня какой, Владыка, в связи с этим возник. Итак, ситуация, которая нам была предыдущим зрителем обрисована, очень серьезный вопрос, когда человек поехал посоветоваться. И вот возникает ситуация, когда с одной стороны возникает желание в благословении, с другой стороны духовный совет, да, вот такое духовное общение. Это ведь немножко разные вещи. И вот как не спутать, с одной стороны, взять благословение и сделать так, как ты думаешь, с другой стороны, все-таки уже посоветовавшись, выбрать свой вариант. То есть человек ведь должен определиться, для чего он подходит, или все-таки отдаться на волю Божию, как будет, так и будет.
Нет, ну почему? Человек может посоветоваться. Это не совсем то, что получить благословение. Вот я захотел посоветоваться с умным человеком, уже седым, старым, опытным, праведным, ну, благочестивой жизни. Я не беру у него благословение, я хочу не посоветоваться, вот просто порассуждать, поверить свои, там, свои помыслы ему сказать, получить его советы. А другое дело взять, получить волю Божию. Это разные вещи. То есть человек приходит, ну, поговорить о себе, понять себя. Можно порассуждать просто. Либо без рассуждений получить ответ от Бога, вот какова воля Божия в этом случае. Вот я хочу то-то и то-то. Есть на это Божие благословение или нет? Я не думаю, что каждый священник в каждом случае может на это ответить. Но бывает такое, человек, например, делает дело, оно идет даже хорошо идет дело, потом, и он думает, что делает по Богу, и Богу угодно, приходит к священнику, говорит, вот благословите, священник благословляет, и дело начинает рассыпаться. Слава Богу. Главное, что Бог с нами, Бог благословил. Вот раньше мы делали от себя, по своей воле, по своему разуму. Мы пришли к Богу, Бог благословил через священника. Но так как это дело было не полезно в какой-то перспективе или по Богу ведомым причинам, Бог, не отстраняясь от нас, разорил наше дело. Как твой благой конечной цели. Поэтому самое главное во всем благословении – это единство с Богом. Поэтому бывает, когда Бог благословил, священник благословил, дело начинает спориться. Все начинает складываться быстро, стремительно. А бывает наоборот. Бывает, все шло нормально, хорошо, пришел взять благословение, все стало невыносимо тяжело. Это ничего не значит. Главное, что Бог с нами. И это уже другое чувство. Человек чувствует во всех этих невзгодах, которые начались, что Бог вместе с ним. Скажем, старец Силуан. Тогда Симеон, юноша, приходит к Иоанну Кронштадтскому и просит благословения уйти из мира в монастырь на Афон. Отправил записку, написал. И когда написал, вдруг почувствовал, что вокруг него ад поднялся, который препятствовал ему уйти на Афон. Но он чувствовал, внутри был убежден, что это его цель, вот эта сила преодолеть все это, она и была силой благословения. Он преодолел. Бывает, человек делает поклоны, 1000 поклонов, потом приходит к священнику, говорит, благословите, я вот 1000 поклонов делаю. Есть такие истории у старцев. Старец благословляет на 50 поклонов. Человек смущается, 50 поклонов, я даю по 1000. Там, отче, я по 1000 поклонов делал. Он говорит, ну хорошо, 50 поклонов. Он через неделю приходит, благословить, делал 25, я не могу 50 поклонов делать. Потому что, но в этих 50 поклонах они более Богу угодны, чем, или там 25, чем те, которые делались, ну скажем, по гордыне, по тщеславию, чем эти 1000 поклонов. Все-таки поклоны ради единства с Богом, благословение ради единства с Богом. Поэтому нет вот такой прямой корреляции, но человек внутренне чувствует вот это присутствие Бога в том, что он делает. И это и есть ценность благословения. Как бы там было, легче стало, хуже стало. Человек чувствует, что Бог вместе с ним.
Еще один телефонный звонок. Владыка, да. Здравствуйте.
Боже, мотор священник дает благословение.
Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Представьтесь, пожалуйста, откуда нам дозвонились и задайте свой вопрос.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, владыка. Меня вот такой вопрос интересует. Это Елена из Калужской области, Тихоновой пустыни. Вот я была в Оптиной пустыне, и мне благословили ходить к батюшке Товаркова. Вот. Но этот батюшка мирского, он больше понимает семейной жизни, я к семье живу. А вот мы поменяли место жительства, и меня благословили в другое место ходить к батюшке. Но этот батюшка не совсем дает правильные советы по семейной жизни. Вот как вот мне поступить в этой ситуации? Спасибо.
Пойти к тому, кто вас благословил, ходить к одному батюшке, к другому батюшке, и исповедовать свою ситуацию, свои помыслы, послушать, что он скажет. Что он скажет, что и сделать. То есть за этими батюшками, я понимаю, стоял какой-то другой духовник, который к ним благословлял. Сначала к первому, потом к второму. И вот то сомнение, которое у вас есть, надо батюшке исповедовать. Бывает, ну, скажем, в моей жизни. Меня благословили на одно дело. Скажем, я взял благословение без ропота, без сомнения, но потом у меня такая началась внутренняя борение, тоска, томление. Я пришел и исповедовал вот это свое томление, состояние. Там мне сказали, не надо. Вот то благословение, которое дали, оно снимается, его не надо делать. То есть, взяв благословение, можно, тем не менее, прийти и исповедовать свой помысл и состояние, которое произошло после благословения. Бывали случаи, когда у меня было очень непростое состояние после благословения. Я приходил, исповедовал, но мне благословили все равно исполнять данное мне благословение. Тогда я его исполнял. По-разному бывает, поэтому все-таки, взяв благословение, если есть возможность, мы должны находиться в контакте с тем, кто его дал, насколько это возможно. Вот, именно в рамках его благословения. То есть, если он нам сказал, и есть возможность вернуться, переспросить, или возможность сказать, как мы себя чувствуем в рамках этого благословения, то это неплохо.
Спасибо большое, Владыка. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, Владыка, здравствуйте. Здравствуйте. Я бабушка, лежу больная, не хожу я сейчас в храм. Но дети у меня завтра едут в Серафимо-Саровск. Я хотела бы, чтобы Владыка благословил их. У меня дочка едет, трое внуков и правнуки едут.
Ну вы их благословили, вы их благословили?
Да, они уже собираются.
Ну вот и Бог их благословил, раз вы их благословили. Это вне всякого сомнения.
Я в своих машинах еду.
Конечно, конечно. Да хранит их Господь, да, конечно. Вашего благословения для детей достаточно. Но я к вашему благословению, свое святительское благословение тоже добавляю. Бог их благословит. Помоги, Господи.
Владыка, кстати, да, можно тогда задать следующий вопрос. Родительское благословение, что такое? Отличается ли оно от священнического?
Ну, тут зависит от, конечно, родительское благословение – это великое благословение и великая связь детей с родителями, потому что через этих людей вообще Бог дал жизнь человеку, вообще он появился на свет через этих людей. Вот Бог привел в мир человека именно через его собственных родителей, поэтому он получил жизнь как телесно, так и духовно через этих людей. И через них он же получает и все благословения, охрану, и покровительство, и покров. Даже эта заповедь с обетованием, помните, если чти отца и мать, долголетним будешь на земле. То есть благословение родителей укрепляет дом и детей, низводит благословение всяческое. Поэтому, конечно, благословение родителей – это великая сила. И даже когда приходит духовникам, скажем, прося благословения на брак, на монашество, то духовники часто спрашивают, а вот как, родители благословили или нет? Могут быть разные, конечно, ответы, может быть, нет в отдельных случаях, но, как правило, духовники считаются с благословением родительским, потому что за ними стоит большая сила. Иногда трудно идти против родительского благословения, скажем, Сергий Радонежский. Он хотел быть монахом, но родители просили его сначала похоронить их, а уже потом идти на монашество. Он исполнил их повеление. Часто так бывало, что человек рвался в монашество, скажем даже, но родители просили задержаться или какое-то другое благословение, и духовники уступали силе родительского благословения. Выполнить его, а потом уже, то есть исполнить волю родительского, уже потом приступать к тому призванию, которое Бог призывает. И здесь есть все-таки, но здесь есть граница. Единственным благословением таким абсолютным является благословение Божие. Даже родительское благословение имеет границу. Скажем, такой замечательный пример из Евангелия мы помним, что когда дочь Иродиады плясала перед Иродом, перед гостями, и тот сказал, проси, что хочешь. Она пошла, взяли благословение у матери. Что просить? Мать сказала, проси голову Иоанна Крестителя. В этом смысле дочь поступила по благословению матери, но не по благословению Божию. И поэтому все-таки любое благословение, даже родительское, имеет свои границы. И благословение духовника, и благословение архиерея, оно не является абсолютным. Все-таки человек несет ответственность за то, что ему благословляют. Бывают у нас, скажем, архиереи были в истории церкви, которые уходили в раскол. И тем самым теряли власть благословлять. Хотя за ними какое-то время люди шли, но их не спасало, это не было оправданием. То есть вслед за ересиархом погибали те люди, которые за ним шли в рамках его благословения. Погибали. Поэтому человек все-таки должен смотреть на благословение ему данное и понимать, соответственно, воле Божьей или нет. Ответственность за это человека никто не снимает. Иногда можно запутаться. Здесь Бог не строг, он готов потерпеть. Но все-таки какие-то границы всегда существуют. Не может родитель благословить на убийство. Скажем, мать благословляет свою молодую там дочь не рожать, например. Но нет Божьего благословения на убийство. И можно ослушаться, и нужно ослушаться. Лучше быть верным Богу, нарушив благословение там, волю матери. И здесь не будет ошибки. Все-таки есть... Я бы не хотел свести благословение к простым вещам. Все-таки благословение – это какая-то высшая математика духовной жизни. Есть вещи простые и понятные, есть вещи, в которых нелегко разобраться, особенно в наше время. Вне традиции, не имея духоносных, часто поблизости духовников, нет возможности разобраться. Поэтому, конечно, надо молиться, идя к духовнику, о том, чтобы через этого человека Бог открыл свою волю. Но бывает, что Бог открывает свою волю даже через осла, как мы помним. Через ослому ослицу Бог взял и проговорил. Поэтому, если мы хотим жить в воле Божией, Бог найдет возможность нас как-то предупредить, указать, подсказать, направить. Было бы наше внутреннее желание исполнять волю Божию, все-таки Бог рядом, и Бог нам хочет спасения. Бог нам помогает не заблудиться. Многое зависит от нас, от нашего внутреннего лукавства или от нашей внутренней искренности.
Владыка, ну вот вы сказали о том, что направить, подсказать, и пример привели, в том числе со ослицей. А вот зачастую люди в жизни пытаются руководствоваться какими-то знаками. Когда человек пытается увидеть в том или ином случае знак, я не знаю, к примеру, закрытые двери или открытые двери, какие-то плакаты, случайных людей, которые что-то вдруг говорят или делают. Разве это поиск такой вот Божьей воли? Или все-таки это поиск опять того, чтобы свою волю все-таки воплотить в жизнь?
Ну, вообще-то надо смотреть по сторонам. Если пойдешь на красный свет, то это тоже знак определенный, поэтому и тут воля Божия не попадать под машину совершенно очевидно, не прыгать и, скажем, не стать инвалидом или не помереть безвременно. Поэтому, конечно, на всякие знаки надо обращать внимание, там, особенно знаки там, дорожного движения, если ты едешь в автомобиле. Это очень важно. Вот, к сожалению, у нас и не всегда священники жестко исполняют правила дорожного движения, бывает, и их штрафуют иногда за нарушение правил. Хотя, конечно, этого желательно избегать. Поэтому, конечно, мы должны видеть то, что происходит. Действительно, Бог иногда дает нам знамения, чудеса. Вот радуга – это тоже знамение, как Бог говорит. И звезды, и небо созданы для знамений, как написано в Библии. Вот поэтому, конечно, этот мир нам многое подсказывает. Есть знамения времен, как Господь говорит, возьмите вот смоковницу, если да, значит, появляется, значит, скоро жатва. Поэтому знамения, конечно, надо к ним внимательно, но иногда можно впасть в то, что было, такие символисты. Можно оторвать эти символы от Бога. Вот или контакт. Поэтому все-таки наш мир – это мир такой символический. Мы немножко иначе видим его, чем его видит, там, скажем, простой человек. Простой человек, вот смотрим мы на яблоко, да, и мы видим не форму, а витамина, вот как у нас говорят, вот возьмите витаминчики. Кто видит? Никто не видит. Это в некотором смысле иллюзия, которая... Но не видит простые вещи, самое очевидное. К сожалению, мы в жизни перестали понимать самые элементарные вещи при всей своей грамотности. Вот и даже наоборот, эта грамотность мешает нам видеть вещи простые. Все-таки я бы советовал смотреть на то, что происходит. На то, как, например, Бог сопутствует или противится. Вот Бог, говорит, гордым противится, а смиренным дает благодать. И вот когда человек... Можно говорить о проклятии, например. Что такое проклятие? Это действие противоположное благословение. Бог говорит, не проклинайте, а благословляйте. Это для нас заповедь такая. То есть нельзя вот отъединяться, разрывать связь какую-то. Поэтому и, скажем, через предметы, через мир Бог с нами соединяется. Зачем цветы? Чтобы мы могли их сорвать и подарить невесте. И через эти цветы мы установим контакт. Там, когда мы говорим «твоя от твоих тебе приносящая, а всех и за все». Хлеб и так далее. Мы берем, собираем, готовим, приносим и приносим сами себя в жертву. Мы взаимодействуем через Богом, мы выстраиваем отношения через мир, через его вещи. Мы строим отношения с Богом, с людьми, но и Бог с нами часто строит отношения через вещи, через события. И есть такая внутренняя интуиция, такое чувство промысла Божия происходящего. У нас есть священная история, события какие-то. Вот когда Библия это пишет, она дает нам смысл, внутренний смысл событий. Когда мы читаем, это не внешняя история, а внутренняя история. История отношений Бога и людей через те события, которые происходят. Но один видит это так, вот верующий разум, верующий ум, он видит события иначе, чем человек светский, внешний. Он понимает смысл каких-то происходящих событий в его жизни. Он понимает, почему так либо иначе произошло что-то. И иногда его не нужно в этом, невозможно его в этом переубедить. Он понимает, что это событие произошло потому-то и потому-то. И часто Бог так вмешивается в жизнь человека, так человек встречается с Богом. Но опять мерилом является внутреннее состояние, скажем, голос сердца, который при этом происходит. Но вот если этот голос мы умеем слышать, но, слава Богу, не умеем слышать, помоги нам, Господи.
Следующий вопрос мой будет, как же научиться слышать этот голос, и можно ли этому научиться? Если можно, то как? Но прежде предлагаю принять телефонный звонок. Владыка, да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте, ведущие. Татьяна из Екатеринбурга. У меня такой вопрос. Вот у меня нет духовного отца, поэтому я практически не спрашиваю благословения. Ну, я уже много лет, 15-17, церковляюсь, очищаюсь, исповедуюсь. У меня, знаете, как получается, я вот прошу Господа, скажем, Господи, по какому-то делу, да будет воля Твоя, святая, милосердная, промыслительная, спасительная воля Твоя. Если она есть на это дело, то благослови, если нет, то разори дело. Ну и дальше уже поступаю, если разорю, благодарю, если благословил Господь, то делаю. Вот как, скажите, это что, гордыня, что вот я не прошу того, скажем, священнику, которого исповедуюсь, или это вот мне продолжать так же можно? Вот такой вопрос у меня. Спасибо за ответ.
Ну... Продолжать можно, но можно тогда просить, чтобы Бог дал вам наставника. Конечно, иногда, ну то есть это лучше, чем ничего, скажем, лучше, чем... И это правильно так и надо, даже когда есть духовник, именно так и надо жить при духовнике. Вот. Но когда у нас есть человек опытный, желательно с ним посоветоваться, ну, взять благословение у священника вот, на доброе дело, как мы говорим, благословиться. В этом нет. Я бы, конечно... Всем советовал найти отца духовного или постараться его найти, но понятно, что это не всегда возможно. Но между тем мы читаем в Библии об Енохе. Написано, что он ходил пред Богом, и Бог его взял на небо живым. Мы знаем историю некоторых пророков, которые были такие безбожные времена, совершенно безбожные, как тот же сам пророк Илья, который говорил, я один остался, и нет никого. Понятно, это особые люди, особое благословение. Но, в общем, если вы имеете такое желание жить с Богом, по Богу, Бога ради, то это хорошо. Но только опасно думать, что вот только я одна живу, а остальные Бога ради не живут. Вот надо видеть окружающих. Надо понимать, что не только я пытаюсь понять волю Божию, но и другие тоже. Найти тех, кто умнее нас. Бог дал две формы благословения. Когда мы берем благословение, значит, есть две формы благословения свыше. Бог основал церковь и иерархию. Сказал... Дунул, сказал, примите Дух Святый, им же оставить их и оставиться им. Им же держите удержаться. Вот это одна. Это установление такой священной иерархии. Поэтому действительно через иерархию Бог творит свою волю. Через них приходит благодать. Через них действует Бог. Но бывает другое благословение, то, которое мы видим в день Святой Пятидесятницы, то есть когда мы говорим о святых харизматиках, то есть те люди, которые достигли святой жизни, единения с Богом, Бог сошел, их благословение, но не меньше, чем то, которое дает священник. Как правило, эти два благословения не противоречат друг другу. Как правило, духоносные люди всегда согласуют или почти всегда свое благословение с архиерейским или иерейским благословением. Бог потому что не делится. И, как правило, наши архиереи, священники всегда прислушиваются к голосу праведников, святых, старцев. По крайней мере, сейчас это так. Бывают, конечно, и недоразумения, и недоумения, но в целом это так. Поэтому Бог не разделился. И очень опасно думать, что вот я одна, что нет никого, кто опытнее меня в жизни, что рядом никто так не живет, как я. Надо найти хотя бы сотаинницу, сотаинника, поверять ему свои помыслы, проверять себя. Вот вам кажется, что это так, а вдруг это не так. Ну, какого-то благочестивого человека, женщину, может быть, если трудно действительно сблизиться с духовником или иметь с ним такой необходимый контакт. Такова ситуация сейчас, конечно, я с этим согласен. Но все-таки очень опасно думать, что вот я одна, я напрямую с Богом, потому что Бог основал церковь, основал некоторое единство людей. И спасаемся мы в церкви, в этом единстве, отношения с теми людьми, с которыми, которые вокруг нас.
Спасибо, Владыка. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Владыка, добрый вечер, ведущие. Раба Божия Фатинья. Владыка, благословите. У меня ситуация такая. Я служу на клиросе, и у меня, в общем, большие искушения. Духовные сестры отправлялись к старцу. Я попросила мнение, выяснить мнение старца вот на этот счет. Старец, в общем, мнение старца было такое. Мне нужно уходить с клироса. Я сказала об этой ситуации своему настоятелю. Он не благословляет меня уходить с клироса. И я вот до сих пор не знаю, ну как мне поступить. Я всячески, в общем, в больших искушениях нахожусь. Как мне поступить? Все-таки вот кого послушать мне?
Настоятеля.
Спасибо. Все, спасибо большое за ответ. Так, Владыка, как и обещался, все-таки вернемся к вопросу о том, как же услышать волю Божию, как же иметь, вот, и можно ли этому научиться, слушать свое сердце. Дается ли это вот просто человеку за какие-то заслуги, может быть, знаете, как медалька там, да, или вот за то, что вовремя ходишь исповедоваться, ходишь причащаться, посещаешь церковь не только по субботам, по воскресеньям. Или все-таки это по-другому происходит?
Да нет, я думаю, что всем, для всех это открыто, во-первых. Ну и на самом деле мы действительно живем сердцем, потому что в сердце расположена наша ценностная шкала, вот что мы предпочитаем. Если мы являемся людьми церковными, очевидно, что мы считаемся с Богом. Если мы о нем забываем в суете, все-таки когда мы понимаем, что вот есть противоречие между Богом и каким-то поступком, все-таки мы, скажем, скорбя, ломая себя, все равно поступаем по воле Божией, потому что эти приоритеты. Мы общаемся с людьми, одни люди нам симпатичны, другие не симпатичны. Что? Кто является критерием? Сердце. Одних оно принимает, других не принимает. Поэтому на самом деле мы живем сердцем, просто надо не только жить, но и научиться с сердцем разговаривать, слышать, слушать. Так же, как научиться слышать совесть. Ну как, она у всех есть. И надо научиться слышать, просто с ней считаться надо. Тогда она говорит все громче и громче. Если мы начинаем считаться с сердцем, слушать его, слышать, мы начинаем понимать язык сердца. И мы интуитивно понимаем, говорит нам человек от сердца искренне или неискренно, с нами лукавит. Например, дети в своей простоте просто на 100% это понимают часто. Вот так бывает, так говорили, в детских играх часто бывает. Трудно обмануть. Поэтому на самом деле мы живем сердцем. Просто нам всем дан этот талант, надо его развивать. И когда Бог говорит, сын, не дай мне твое сердце, конечно, мы к этому призваны. И вообще-то это наше духовное делание, вот, потому что есть хранить сердце, потому что из сердца исходят помыслы всевозможные. Одни помыслы мы отсекаем, как неправильные, другие помыслы мы поддерживаем, как правильные. Бывает громкий голос неправильного помысла и тихий голос Бога, как Бог, в общем-то, говорит достаточно тихо, но мы чувствуем, что вот это Его голос. И этот голос сопровождается определенным состоянием. Мы в некотором смысле являемся таким приемником воли Божьей. Вот когда мы стоим перед иконами, они нам помогают заглянуть внутрь себя. Они же, мы имеем на иконе обратную перспективу. Когда мы смотрим, стоим перед иконой, мы понимаем, что Бог на нас смотрит, что мы перед глазами Божьими, перед глазами святого. Он на нас смотрит, и мы сами в себя смотрим. Нам вот помогает этот взор внутрь себя обратить. Поэтому действительно мы живем сердцем, просто не всегда это сами осознаем, не всегда с этим работаем. И даже когда общаемся с людьми, все равно мы общаемся именно сердечно. С одним нам сердце открывается, а с другими сердце не открывается. Приходим к злому человеку, все сжимается внутри, но это же сердце. Или наоборот, мы чувствуем радость, утешение, мир, и у нас прям из души все льется, нам радостно, счастливо, вот это сердце. И то же самое происходит с Богом, когда мы общаемся с Богом на молитве. То есть мы чувствуем, вот молитвословие, послове, мы что-то бубним, и вдруг пошла молитва. Тогда молитвослов надо в сторону и молиться, и мы чувствуем, что Бог нас слышит, и это, в этом обмануться нельзя. И мы смотрим, на какие слова Бог реагирует, что Он хочет нас слышать. А когда Он от нас начинает отворачиваться, и так мы получаем живой опыт Бога общения. Действительно, а иначе как? Вот мы приходим к духовнику, зачем? Затем, чтобы услышать, что Бог говорит. А зачем мы ходим? Поэтому нет, нам всем это дано, конечно. Просто мы не все это понимаем, это надо развивать. Это дар, данный всем.
Владык, спасибо большое за ответ. Есть еще один телефонный звонок. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это раба Божия Нина, я звоню из Астрахани. Я бы хотела спросить, как мне правильно... Алло.
Да-да.
Как мне правильно... И у меня дочь выходит замуж. У них утром регистрация, а в среди дня в 3 часа у них венчание. Вот как, в какой форме, как правильно, какими словами мне нужно ее благословить? До регистрации или перед венчанием это сделать?
Ну, вы ее благословили на брак вообще-то.
Да.
Ну, остальное ритуал
как,
уже.
Я просто своим словом, ну, какой-то есть такой обычай, что иконы благословляют и как-то направляют вроде бы перед венчанием. Или это не обязательно этот обряд делать?
Ну, и вы чуть-чуть назад посмотрите, когда ваши дети решили вступить в брак, вы уже благословили их брак фактически, да? Ну, а теперь вы просто переводите это на язык ритуала. В рамках сначала там в ЗАГСе, когда они будут расписываться, потом в рамках богослужения. И существуют немножко разные традиции в разных местах, так по обряду. Но в целом, конечно, у нас есть ритуал или таинство брака. В конце брака, в конце таинства, как правило, родители после благословения, после совершения этого таинства благословляют детей. Ну, часто действительно иконы благословляют. Иконы, которые являются, ну, как сказать, иконой, покровительница их семейного очага, хранитель семейного очага. Конечно, важно выбрать именно ту икону, которая вот, перед которой они будут молиться, которая их будет объединять, либо с каким-то событием связана, либо еще как-то их соединяет друг с другом. Либо это та икона, которая вас благословляли и которая послужила вашему семейному браку, которая навела с детства перед собой, как некоторые вот, как некоторые покровительство свыше, как благословение на ту любовь, которую у нее была в вашей семье. Поэтому эта передача, вот такая традиция, передача благословения. Вас благословили, вы благословили. Это такая семейная икона, семейная реликвия. Я не знаю конкретно вашей ситуации. Можно об этом подумать и сделать это как-то вот так, чтобы это отозвалось именно у вашей дочери. Может быть, это будет как-то по-особенному. Только для нее понятным образом. Это будет замечательно.
Владыка. Вот не кажется вам, что в современном мире все-таки родительское благословение как-то утратило свое значение и к нему относится, ну, так вспоминает о нем только по каким-то очень...
Когда уже поздно, да?
Да, может быть, там, когда уже, в принципе, уже ничего не изменить. То есть прибегает к нему тоже только в каких-то уже критических ситуациях, или очень важных, или очень острых. Ну, либо вот как по традиции вспоминает, когда вот вроде как необходим, потому что, ну, так вроде делают все. В остальное время родительского благословения, как, в принципе,
никто... Я думаю,
никто...
в этом большое заблуждение. Вообще все мы родом из детства. И поэтому реально мы перенимаем образ поведения или алгоритм поведения, решение проблем, сложных ситуаций от родителей. И это над нами давлеет. Если, к сожалению, мы родились не то, ну, в семье не живущей благочестиво, то нам бывает очень трудно найти правильный образ решения разных проблем. Нам только кажется, что мы живем своим умом. На самом деле мы живем в рамках той традиции, в которой мы родились. Если мы родились в рамках глубокой духовной традиции, которая, к сожалению, сломана, тогда мы фактически получаем это наследие. Наследие от родителей. Через них мы, даже не понимая того, на самом деле живем в рамках этого благословения, выработанного годами. И на самом деле мы поступаем, девочка поступает даже как мать, сын поступает так же, как отец. Часто так. Сознавая, не сознавая, он очень похож. Даже говорят, вот хочешь увидеть свою будущую супругу, как она будет, вот, какая она будет с ними жить, посмотри на ее мать. Это почти предсказуемо.
Ну, кстати говоря, это часто очень советуют для того, чтобы посмотреть чисто внешние формы, а не так, как человек себя ведет, как разговаривает.
Но в чем благословение? Ребенок будет повторять своих родителей, будет повторять их решения, либо в противлении, но всегда ребенок формируется в лоне семьи. Может быть, скажем, отец алкоголик, да, горький пьяница, а сын сопротивляется этому алкоголизму, может быть, он будет, но он все равно в рамках этой парадигмы. То есть антагонизма к этому. Он не может к этому спокойно относиться в своей жизни. Он будет к этому относиться каким-то определенным образом. То есть вот это благословение или эта ситуация, она перешла в его жизнь, понимает он это или не понимает. Поэтому, как правило, все-таки дети повторяют своих родителей, либо спорят с ними в своей жизни. Но мы очень тесно связаны с родителями, с их благословением, с тем, что они нам дали, то, как мы выросли, в какой среде мы воспитались. Это такая традиция. Конечно, первое благо человека, первое благословение – родиться в благочестивой, верующей семье. И мы знаем, что действительно часто святые подвижники рождались именно в таких семьях, людей благочестивых, хотя есть и обратные примеры.
Владыка, у нас не так много времени осталось, и, наверное, это последний телефонный звонок от наших зрителей. Да. Здравствуйте.
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 Как вас зовут?
Здравствуйте,
откуда?
Владыка. Меня зовут Варвара.
Очень приятно. Откуда вам дозвонились?
Я звоню из Мытищи, это Московская область. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте, ведущий. У меня такой вопрос. Сегодня дочери исполнилось 18 лет. Вот как вопрос в тему. Нету послушания последние года 3. То есть возраст такой тяжелый, вот этот подростковый. Мы воцерковленная семья, ходим в храм, она поет на клиросе 10 лет. И с каждым годом ей становится тяжелее, потому что очень много искушений у их поколения. Кому сейчас 18, 20. И сейчас она считает, что она взрослая, естественно, у нее совсем другая жизнь, другие интересы. Хотя в нашей семье принято, что дочь живет с мамой. Вот я живу со своей мамой, соответственно, она с бабушкой. И до этого мы жили с прабабушкой. То есть из поколения в поколение вот эта преемственность есть, что в семье послушание. Я слушаю свою маму, у нее на глазах вот все эти годы. А вот у нее как раз противление, такой протест. Сделать не так, как в семье. Уйти от меня, там, уйти из семьи, сделать наперекор. Вот как мне поступать в данной ситуации, как мне быть, настаивать на своем или отпустить полностью, и она когда-то вернется?
Ну, я думаю, ни то и ни другое. Вы какие-то крайние советы. Либо настаивать на своем, либо взять и отпустить. Но вот я думаю, ни то и ни другое. Надо найти середину и все-таки находить точки соприкосновения и стараться их как-то усилить. А точки вот такого протеста, ну, как-то суметь их обыгрывать, не замечать, идти навстречу, наоборот, скажем, выслушивать ее протесты, даже соглашаться, может, в чем-то с ней. То есть находить контакт. Она вас критикует? Послушайте, за что. Вообще интересно послушать. Просто дать ей установить контакт. Даже в негативе можно установить контакт. Вступить в диалог. Не в спор, не в противление, а именно контакт. Вот даже в споре можно найти возможность выйти на контакт. Потом, исходя из того, что вы обрисовали, ситуация, мне не кажется, уж очень трагической. Что она и в храм ходит, на клиросе поет. Я думаю, тут очень, у вас очень много общего. Просто не надо акцентироваться на одном, просто надо увидеть другое. Увидеть то общее, что вас связывает, и не слишком переживать по тем мелочам, которые, может быть, так происходят. И ваше единство гораздо глубже.
Спасибо большое, Владыка. Спасибо большое нашим телезрителям за столь активное участие в программе. На самом деле,
да, благодарим всех.
Да, благодарим всех за то, что дозвонились до нас и оставили свои вопросы в том числе. Владыка, ну, по традиции, несколько слов в заключение нашей программы для зрителей.
Иногда бывает сложно говорить о самых начальных вещах. Иногда бывает сложно касаться вещей высоких. Вот, но как бы мы ни касались, очень важно, что смысл нашей беседы – это некоторое наше объединение, некоторый наш контакт. И когда мы говорим о нашей аскезе, о спасении, надо понимать, что вся наша аскеза, которая может выглядеть суровой, – это аскеза отношений. Аскеза выстраивания отношений с Богом и с людьми. Вот все остальное исчезнет. Останется любовь к Богу и любовь к людям. То есть то, как мы научились соотноситься с нашими ближними. И я стараюсь стать хорошим не потому, что мне это нравится, или я хочу достичь совершенства. Я хочу сделать так, чтобы моим ближним было со мной хорошо. Вот, там, скажем, дочери, мужу, родителям. Сделай себя милым для них, милосердием. Делай себя милыми для Бога, для людей. В этом аскеза. Я потому подвязаюсь, что в конце концов людям было меня легче переносить, легче со мной жить. Если мы это поймем, тогда наша деятельность примет правильное направление, вся наша аскеза. А бывает, когда мы начинаем заниматься аскезой, мы разрушаем отношения с ближними. Выцерковляемся, начинаем досаждать ближним, проявлять насилие, агрессию. И нам кажется, что в этом есть воля Божия. Воли Божией нет в этом. Нет, на это нет благословения. Благословение в том, чтобы мы, соединившись с Богом, с собой утащили еще и наших ближних, которые Бога пока не знают. То есть мы не должны потерять с ними контакт, даже если они пока к Богу не пришли. Ведь мы и сами пришли только недавно. И мы сами еще не совершенны пред Богом. Поэтому вот это единство, это деятельность, это аскеза, именно аскеза любви. Это подвиг взаимоотношений, подвиг самоотречения, самопожертвования. И в конце благословения хотел сказать о том, как священник благословляет крестом. Вот есть такие слова. «Отвергни себя, возьми крест свой, по мне гряди». Поэтому, когда мы благословляем человека крестом, и он принимает благословение, он принимает крест, который Бог ему, на котором Бог его распинает, которым Бог его ведет к тому совершенству или к тому предназначению, для которого человек и был создан. У каждого свой крест. И когда человек берет благословение, он принимает крест. Он принимает крест без ропота, он берет его и несет. И в этом, на этом кресте он, распинаясь Христу, соединяется с Богом и с людьми. Поэтому надо понимать, что мы благословляем крестом. Если хочешь, кто хочет по мне идти, да отвинуться себя, возьмет крест свой и по мне грядет. Поэтому в этом и смысл нашего благословения.
Спасибо большое, Владыка. Дорогие друзья, напоминаем о том, что мы сегодня беседовали с епископом Мефодием Каменским и Алапаевским. Спасибо большое, что этот час провели вместе с нами, вместе с телеканалом «Союз».
Спасибо вас, Господи.